новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 10 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. Продолжаем обсуждение главных тем этого дня. Все делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без премодерации в прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Ну вот сегодня пробок чуть больше, чем было вчера, но по-прежнему для рабочего дня их очень мало. Прямо сейчас 2 балла, потом 3 часа 4-бальных пробок. Видимо, предполагается, что люди будут возвращаться с праздников. Странно, завтра суббота и воскресенье, они забыли об этом. Но еще раз напомню, предполагается, что в ближайшие 3 часа в городе будут 4-бальные пробки. Такое бывает не каждый день, а прямо сейчас всего 2 балла. Еще обращаем внимание на то, что сейчас уже большие сложности для тех, кто пытается въехать в город через Химки по Ленинградке или выехать по ней. Я вот пытаюсь посмотреть. Да нет, похоже, тут больше проблем как раз не въехать в Москву через Химки, а выехать через Химки из Москвы. Там действительно большие проблемы, возможно, продолжение дорожных работ. В целом по городу 2-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Путин назвал разлив мазута на кубанском побережье катастрофой. Можно ли уже оценивать масштабы этой катастрофы и предположить, какими будут последствия? Это первая тема. Вторая. Меняются правила перевозки воздушным транспортом детей. Точнее, правила покупки билетов для детей и правила рассадки детей в салонах. Что конкретно меняется, как будут работать новые правила? Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Йеменские хуситы заявили, что ударили по авианосцу США в Красном море с применением ракет и беспилотников. Пока никаких подробностей, кроме названия авианосца, не приводится.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще срочное сообщение. Верховный суд в Нидерландах сообщил РИА Новостям, что вынесение заключения генерального прокурора по российской кассации по делу ЮКОСа назначено на 11 апреля 2025 года. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. В этой части были бы полезными звонки тех, кто побывал на Черном море в последнее время или прямо сейчас слушает нас в том районе. Владимир Путин вчера назвал катастрофой разлив мазута на кубанском побережье. Глава государства считает это ЧП одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась в последнее время. Он потребовал сделать все для прекращения выбросов топлива. Илья Рыбальченко, эколог, научный эксперт Российского экологического движения и эксперт Общероссийского народного фронта. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда Путин требует сделать все для прекращения выбросов топлива, а получается, выбросы топлива до сих пор продолжаются?
Нет. То, что осталось в этих кораблях, успешно тампонировано. Грубо говоря, закрыто. Вокруг стоят боны. Ничего страшного с новыми выбросами не произойдет. А вот то, что выброшено, и то, что осталось в толще воды, и, соответственно, с потеплением будет немножко всплывать и выбрасываться, с этим, конечно, нужно поработать. Но думаю, что президент имел в виду другое. Он имел в виду, почему корабли не ушли в порты укрытия во время штормов. Что такое сказали собственники кораблей капитанам, и как они вообще имели такое право? Ну, бизнес есть бизнес. Для того, чтобы корабли продолжали свой путь даже в таких условиях. Вот с этим, с экономической моделью и с обязанностью капитанов идти в порты укрытия, конечно, надо разбираться.
Грубо говоря, он-то потребовал сделать все, чтобы выбросов топлива в будущем подобных не было. Хорошо, скажите, когда Путин говорит, что это один из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась в последнее время, он прав?
Да, безусловно, он прав. Но нужно сказать, что мы эти истории в предыдущие, не в последние годы, знали. Мы сталкивались с подобным выбросом в 2007 году, когда даже больше было выброшено, и, согласитесь, никаких последствий. То есть пляжный сезон не нарушен, поголовье рыбы не изменилось, и более того, ихтиологи даже заметили, что рыба излечилась от паразитов, от кожных заболеваний. Так что в некотором смысле был даже плюс, но стоило это дорого, потому что работы нужно было проводить очень большие. В Клайпеде было выброшено, хотя это и не мы, 17 тысяч тонн, то есть в разы больше накануне летнего сезона. И они тоже прекрасно справились. Но, конечно, пришлось напрячься и здорово потратиться. Это дорогая и сложная история. Поэтому катастрофы нет, но работать с ней надо и в части предотвращения, и в части ликвидации последствий.
И все-таки это чрезвычайное положение. Так и хочется задать вопрос, а можно ли оценить масштабы этой катастрофы? Но вы только что сказали, что это не катастрофа. Масштабы-то каковы?
Вы знаете, катастрофа. В основном кричат те, кто хочет, чтобы пляжный сезон был перенесен из Анапы в другие страны, например, в Турцию. Кто хочет запереть российскую нефть в силу санкций. В России ведь танкеры везут в том числе и через Босфор, танкеры везут в том числе и через Балтийское море. А как удобно сказать, ой, катастрофа, и запереть нефть, которую мы торгуем, на территории России. Нужно думать, кому это выгодно. Но здесь есть и самое главное, нужно понять, в такой истории действительно ли катастрофа. Хочу сказать, что Крым, в отличие от Анапы, уже тихонечко почти все собрал. В Анапе огромное количество волонтеров, и армия, и МЧС. И, в общем-то, мы все слышим и слышим новые страсти. От Крыма мы таких страстей не слышим, хотя там тоже было тяжело. Они просто молча засучили рукава и практически все собрали. Вот так.
Скажите, вот это большое количество волонтеров, это означает, что государство само не может справиться?
Вы знаете, вся эта история, впрочем, как и большинство экологических историй, это не про цветочки и птички, это про государственное управление, про умение организовать процесс. К слову говоря, то же самое сейчас и с пожарами в Калифорнии. Просто умение управлять. Ну, как такое может быть, что приезжают волонтеры и банально не знают, куда деться? Ну, как такое может быть, что собраны мешки с мусором, десятки мешков с этим опасным, очень собранным грунтом, никуда не увезены, и ближайший шторм забирает их назад в море. Ну, как такое может быть, когда мы наблюдаем там на берегу коммерсантов, которые собирают, в том числе, хороший песок в свои самосвалы, и ведь им платят-то за объем, и они особо не напрягаются для того, чтобы посмотреть, действительно ли это загрязненный грунт или просто. Они вывозятся самосвалом и получают оплату. Нужна ли здесь централизация? Конечно. Нужен ли здесь строгий контроль, и я бы даже сказал, жесткая рука? Безусловно. Это вопрос умения государственного и муниципального управления, качества кадров.
Возвращаясь к тому, что произошло, и к тому, что кто-то хочет, чтобы туристы не приехали, как вы сказали, на данный момент вообще можно предположить, какими будут хотя бы отдаленные на несколько месяцев последствия этой аварии?
Безусловно. Что мы сегодня понимаем? Мы понимаем то, что новых дельфинов, выброшенных на берег, нет. Это означает, что дельфины, умные существа, ушли. Соответственно, и косяки рыб тоже, они же там охотятся. То есть новых жертв среди рыб и дельфинов, скорее всего, не будет. Мы понимаем то, что новых всплесков такой силы не будет. Да, безусловно, с повышением градусов часть мазута, мазут хитрый, он не на поверхности, он в толще воды. Конечно, будет всплывать и выбрасываться, но это совсем не так много. И мы понимаем, что мазут, во-первых, частично растворим в воде, а во-вторых, он замечательно при положительных температурах, которые будут уже скоро, разлагается. Солнышко, микроорганизмы сделают свое дело. Да, конечно, впереди много работы. Но что-то мне подсказывает, что летний сезон все-таки состоится, и значительное количество пляжей прекрасно будут функционировать. Я еще раз хочу напомнить, что те страшные карты, которые нам рисуют загрязненных пляжей, это карты встречаются вот эти островки мазута, а это не полный загрязненный периметр. Поэтому, безусловно, мой прогноз, конечно же, позитивный. А что касается крымских берегов, то мой прогноз позитивный абсолютно.
Все-таки возвращаемся к кубанскому побережью. Вы бы рекомендовали, в смысле, вы бы... Ну да, правильно, сложный русский язык. Вы бы рекомендовали ехать отдыхать тем, кто собирается в тот район летом?
Я бы рекомендовал на сегодня, раз мы состязаемся в использовании формулировок русского языка, не отказываться от поездки сейчас. Еще нет дедлайна по принятию пляжных решений, поэтому нужно, конечно же, посмотреть. Что-то мне подсказывает, что будет большое количество замечательных мест и в Тавании, и в Крыму, в которые вполне себе можно ехать. Хочу напомнить, что там, с другой стороны, есть Азов, и, соответственно, есть и генеральские пляжи в Крыму, которые, с другой стороны, есть и совершенно замечательный Ейск, который тоже относится к этим краям, которым ничего не угрожает, и где море будет совершенно замечательным. Поэтому пересматривать свое решение не стоит, особенно тем, кто будет путешествовать на автомобилях, потому что буквально там полдня дороги, и вы окажетесь в другой части чистого моря. Ехать, думаю, нужно.
Спасибо. Илья Рыбальченко, эколог, научный эксперт Российского экологического движения и эксперт ОНФ. Волонтеры рассказывают совсем другое, утверждает 724-й. Костя 873-й пишет: спасибо, успокоили. Пойду искать гостиницу в Анапе, пока скидки на панике, а то в Ейск-то как-то совсем не хочется. Этот эколог сверхоптимист, уверен. Макар 565-й. Между его слов я услышал: езжайте в Анапу. Излечитесь от всех хворей прекрасными нефтепродуктами на дне. Но у нас есть Григорий из Санкт-Петербурга, который там побывал, как он утверждает. Я, говорит, был на каникулах на Черном море, правда, в Мамайке. Там люди ходят по пляжам, ищут птиц в мазуте, но там нет, пятно идет в другую сторону. В Анапе волонтеров больше, чем на Олимпиаде. Там даже сложилась проблема, что некуда утилизировать средства защиты, ими все пляжи завалены. Еще Григорий рассказывает: много людей с подвижным сознанием, они ходят, нападают буквально на птиц на пляжах, чтобы посмотреть, есть ли на птичке мазут или нет. Ну и про дельфинов, раз уж заговорили, тот же Григорий говорит: дельфинов видел очень много, но никто из этих дельфинов не выбрасывается. 7373948, телефон прямого эфира. Для 123-го нет ответа на вопрос, почему боновые заграждения сразу не использовали, чтобы локализовать мазут разлившийся, и не применяли химикаты для его связывания. Тот контингент, утверждает 279-й, который ездит на какие-то курорты, им все равно, в чем купаться. Черное море для 279-го и без мазута, грязные, и сервиса там ноль. Сергей 424-й: у кого деньги есть, поедут за границу, а российская туриндустрия недополучит денег. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, не знаю, мнение одного человека мне, конечно, не совсем. То есть, если я смотрю, там по новостям происходит, что там хорошего нет. Поэтому как-то неубедительно, честно говоря.
Ну, вы же тоже можете смотреть не самые убедительные новости.
Ну, я же не с одного источника-то смотрю.
То есть у вас несколько источников, и что там, конечно, говорят?
Ну, там тяжело волонтерам, на самом деле тяжело, техники не хватает, много вот этого грунта. И еще там проблема такая, знаете, вот, почистили птиц, отправили их как бы на волю, ну, а почему отправляют, они еще не окрепшие, вот, там, и они погибают на воле, когда их уже отпускают. А надо отпускать...
Так это, подождите, это факты или это чьи-то оценочные суждения, они могут погибнуть?
Не, ну почему? Это оценочные... Ну, конечно, оценочные...
Ну, понятно. Неправильно отпускают, я понял. Много дезинформации про гибель птиц продолжает нам рассказывать Григорий, который там побывал на месте. В Анапе действительно, тот же Григорий пишет, летом цветет вода, там купаются не очень хорошо. Дедлайн по решению на путевку был в декабре, рассказывает нам Илья, 447-й. И я, говорит, выбрал Минводы в результате. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не слышно. 7373948, тогда вы. Здравствуйте.
Алло?
Да-да.
Здравствуйте, Тамара. А скажите, пожалуйста, вот эти боны поставлены, а ведь эта расколотая баржа, она лежит на дне, А не идет ли мазут подводными течениями не
подождите,
по поверхности,
так, внутри они не тампонировали? Об этом ведь говорил нам эксперт.
Нет, он сказал, что по поверхности, это понятно.
Он говорил про тампонирование, давайте не будем. Собеседнику тоже все время что-то подсказывало. Это факты, пишет Константин 347-й. Это вопросы. 7373948, телефон прямого эфира. Мы с вами не находимся там на месте. Мы спрашиваем людей, которые там побывали или знают ситуацию лучше нас с вами. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Можно писать через смс-портал, можно через телеграм. Ну и еще от Григория. Птиц сначала перевозили в Туапсе, там действительно несколько десятков птиц погибли, но это все-таки не тысячи.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Черное море, потому и черное, пишет Сергей 679. И в этой связи, напомню, Владимир Путин назвал катастрофой разлив мазута на побережье Кубани. И это, говорит Путин, один из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась в последнее время. Теперь по поводу того, как ехать на Черное море, если туда ехать. Здесь тоже есть новости. Не только про Черное море, конечно, это вообще касается воздушных перевозок в Российской Федерации. Более того, это касается воздушных перевозок детей. С сегодняшнего дня это все работает немного по новым условиям. Что нового? К нам присоединяется Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Новые правила сегодняшнего дня, Федор Андреевич, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я бы не назвал их новыми, скорее просто идет речь о практике, которая применяется, которую российские авиакомпании обязались применять, не, скажем так, не изыскивая хитрости для того, чтобы их обходить, только и всего. То есть, да, детский тариф – это половина стоимости, и это должно быть половина стоимости тарифа, а не производная от каких-то других тарифов, лишь бы это было чуть подороже.
То есть 50% от общей цены?
От цены тарифа, да. То есть, но тариф должен быть прозрачным, открытым, понятным. То есть, если родители летят, условно говоря, там за 10 тысяч платят за билет, то ребенок должен лететь за 5. Это прозрачное ценообразование, ну, понятно, открыто и, безусловно, с одной стороны, не будет вызывать раздражение, с другой стороны, стимулировать семьи с детьми, стимулировать рождаемость, стимулировать приоритеты детства. То есть это, безусловно, очень важное для страны мера и подход.
А раньше скидка распространялась ведь только на детей из многодетных семей, теперь не иначе?
Нет, скидка на детей всегда распространялась, всегда на детей был другой тариф. Просто, повторюсь, авиакомпании с ним достаточно свободно обходились. Ну, теперь в силу той практики, которая предложена, я думаю, что ее все будут соблюдать, для любого ребенка стоимость будет 50%. Но при этом для многодетных семей, на мой взгляд, надо продумывать меры дальнейшей поддержки, в том числе, может быть, и вопросы субсидирования, потому что, конечно, для многодетной семьи, исходя из того, что родители-то зарабатывают столько же, да, но если вы хотите поехать с семьей, которой не 3 человека, а 6 человек, понятно, что вам надо будет заплатить в 2 раза больше. Поэтому меры поддержки многодетных семей – это отдельный вопрос, и, конечно, здесь надо действует сообща, в том числе и за счет мер государственной поддержки.
Еще история. Вот когда Старовойт говорил про 23 компании, которые даже 10 января не стали дожидаться, а начали прямо с Нового года работать, возникает другой вопрос. А иностранные авиакомпании тоже будут работать по этим правилам в России?
Нет, иностранные авиакомпании работают по своим правилам. Это международные перевозки. И в данном случае речь идет, конечно, про российские авиакомпании. Мы не можем на иностранные авиакомпании налагать какие-то обязательства сверх тех, что установлены в рамках международных соглашений.
Еще вопрос. Сегодня в новостях, вчера и сегодня в новостях были сообщения о том, что российским авиакомпаниям, чуть ли не с сегодняшнего дня тоже, запретили рассаживать детей и родителей. Такие новости были и до 25 года. Вроде раньше запреты тоже действовали. Теперь какие-то новые, более жесткие запреты на этот счет?
Смотрите, вопрос действительно тоже очень чувствительный, потому что, с одной стороны, выбор мест для авиакомпании – это услуга, которую авиакомпания продает. То есть это способ заработка. Если ты хочешь сидеть на более комфортном месте или заранее выбрать подходящее место, ты за это платишь. С другой стороны, многие люди отказываются от этой услуги. Им, в общем, не так важно, где сидеть, но когда при этом люди, которые летят в рамках одного билета, рассаживаются произвольно, куда придется, это, конечно, вызывало достаточно много вопросов, особенно когда это делалось там, практически специально. Вот, это вызывало тоже очень резкую реакцию. Мне кажется, что для авиакомпании не составит большого труда предусмотреть вариант совместной посадки, в том числе и на уровне софта. Это, в общем, не так трудно делается и не приведет к каким-то значительным потерям. То есть не придется ради этого жертвовать вот этой дополнительной услугой. Она точно так же будет взиматься. Вопрос в том, что просто будут ограничения на то, что дети до 12 лет летят вместе с родителями. Это, в общем, правильно. Единственное, что здесь тоже надо понимать, что есть очень серьезные нюансы. Опять-таки, при тех же многодетных семьях вы не можете посадить каждого ребенка рядом с собой, да, если у вас их трое. Поэтому что понимать под соседним сиденьем и возможность, допустим, посадить ребенка не сбоку от себя, а на ряд впереди или ряд сзади, да, то есть иметь возможность, с одной стороны, ему оказать там помощь, какую-то поддержку, с другой стороны, не загнать себя здесь в законодательный тупик, когда ты просто не сможешь многодетную семью по закону посадить в самолет, потому что не все будут сидеть рядом. Вот, поэтому здесь надо, конечно, аккуратно подойти к этому вопросу.
Спасибо, Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. С сегодняшнего дня новые правила по поводу скидки в 50% на билеты для детей. Авиакомпании, российские авиакомпании обязаны теперь делать такую скидку. А вот что касается правила по поводу этой самой рассадки, обязательной рассадки детей рядом с детьми, то пока соответствующие документы об этом заявлено в правительстве, но соответствующие документы не опубликованы, и по некоторым данным изменения будут зарегистрированы в Минюсте в ближайшие несколько дней, может быть, не сегодня. Что касается ваших сообщений, Виталий, интересно, если рейс Аэрофлота из Москвы в Дубай, как будет работать правило? Авиакомпания вроде российская, или правило вообще будет работать не только-только на российских авиакомпаниях, но и на внутрироссийских рейсах? 279-й не понимает, почему так должно быть, как так конкретно? Почему должны сидеть рядом родители здесь? По-моему, понятно. Ребенок занимает, мол, полноценное место, пишет 279-й. Ладно, у нас есть еще по предыдущей теме одна история. Это свидетельство Кости 873-го, который вчера поговорил, этого опять по поводу истории с мазутом на Кубанском побережье. Вчера, говорит, много общался со знакомыми в Анапе. Пляжи чистят, народу много, пятен мало. Вой в соцсетях похож на маркетинговую войну туроператоров, чтобы за много сотен отправить людей в Египет или Турцию. Ну, а для Кости это не вариант. Я, говорит, принципиально не поеду за границу. Поедем на машине в Анапу. Но если все-таки будет там плохо, уедем на Азовское море. Таким образом, пишет Костя, я поддерживаю отечественного производителя. У нас смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Ну и про билеты 724. Интересно, вот эта скидка для детей в 50% означает ли, что взрослые билеты теперь подорожают? Далее новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 10 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за тем, что творится на московских дорогах. Обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Так, у нас пробок по-прежнему нет. Люди как-то неохотно, даже после столь длинных каникул, возвращаются в Москву. Но не 2 балла, как полчаса назад, а уже 3-бальные пробки на городских улицах. Дальше, еще раз напомню, по прогнозам, совершенно не пробки рабочего дня. Для пятницы это похоже. 3 часа одинаковой величины пробок. Но если обычно по пятницам 3 часа 7-бальных пробок, 6-бальных, а то и 8-бальных, то сегодня 3 часа 4-бальных пробок. Непонятно, то ли люди возвращаются в город заранее, чтобы как-то привыкнуть к московскому климату, или как это все называется, то ли наоборот, потихоньку выезжают отдохнуть еще на ближайшие 2 выходных. Главные проблемы, которые уже видны на карте московских пробок, это все, что касается Ленинградского шоссе в Химках при попытке выехать по нему из Москвы, и все, что касается Щелковского шоссе при попытке выехать из Москвы на пересечении с Московской кольцевой автодорогой. Там бордового цвета пробка, правда, не очень большая.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в московских МФЦ стали предлагать при разводе процедуру медиации. Насколько эффективна такая медиация и как это все работает? Первая тема. Вторая. 2024 год назвали самым жарким за всю историю метеонаблюдений человечества, то есть для всей планеты Земля. Впрочем, изучали в основном так называемую бореальную зону, территорию северного полушария. Но если 2024 год самый жаркий за последние 174 года. Надо ли понимать, что, к примеру, 25-й будет еще жарче, 26-й, ну и так далее. И каждый год будет приносить нам температурные рекорды. Говорим об этом минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые появляются на лентах информационных агентств. Ну, во-первых, Комитет Госдумы по защите семьи одобрил законопроект о продлении программы «Маткапитала» до конца 2030 года. Не очень понятно, комитет уже работает сегодня или просто документ в базе появился. Ну и до июня арест продлили бывшему депутату Государственной Думы Сергею Абельцеву. Он также бывший член Высшего Совета ЛДПР. Рассматривается дело о мошенничестве. И вот продлили срок содержания под стражу. Теперь сразу до 23 июня.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. О погоде мы поговорим минут через 10. Но вот из новостей, которые в эти минуты появляются, очень теплая погода прогнозируется в ближайшие 7-8 дней на всей территории России, кроме Мурманской области и Чукотки. Это заявление научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда. Единственные регионы, это вот Мурманской области, Чукотка, там температура будет около или чуть ниже нормы. То есть, как сказал Вильфанд, вот, собственно, 2 региона, где настоящая нормальная зима. К погоде вернемся минут через 5-7, а прямо сейчас московские новости. В МФЦ стали предлагать процедуру медиации при разводе. Она направлена на то, чтобы примирить супругов, решивших расторгнуть брак. Представитель одного из МФЦ рассказал газете «Ведомости», что семейная пара имеет право получить консультацию специалиста в течение месяца после подачи заявления на развод. Адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко к нам присоединяется. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что такое за медиация, насколько она эффективна и как это вообще работает?
Ну, что такое медиация? Медиация – это, так сказать, следующая процедура. Когда сидит медиатор, который пытается примирить стороны между собой – но не своими словами, да, то есть это не стороны к психологу пришли, который разбирает, что же они, почему же, по какой же причине они разводятся, а который хочет выслушать, чтобы была выслушана одна сторона, потом была выслушана другая сторона. И так очень аккуратными действиями услышать от обеих сторон, каким же образом они, вот почему же они все-таки пришли, каким же образом они пришли вот к тому, что им необходимо...
Алло. Мы не все слышим, Виктория Борисовна. Алло.
Алло.
Мы говорю, не все слышим. Чуть-чуть поменяйте положение мобильного телефона, если можно.
Вот поменяла, насколько можно.
Ну вот, вроде тут получше. Последнее мы не расслышали. Видимо, не получилось. Нет, видимо, не получается. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, о важности для вас процедуры вот такой вот медиации при разводе. Или все-таки люди, прежде чем прийти в МФЦ, они уже все решения приняли. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Еще одна попытка, Виктория Даниченко с нами на связи снова. Так, Виктория Борисовна, что мы не услышали?
Если мы говорим с вами про процедуру медиации, да, то процедуру медиации не нужно путать с процедурой похода к семейному психологу. И не путать процедуру как походом там к адвокату, который поможет вам развестись. Медиатор будет спрашивать стороны, есть ли у них такая возможность остаться в этом браке, чтобы каждый мог из сторон рассказать про свою ситуацию. Вот я не могу с ним дальше жить, потому что... А я не могу с ней дальше жить, потому что... Да, и таким образом вот это вот примирение, так называемое, когда два человека слышат друг друга в присутствии, там, условно, третьего человека, то считается, что есть некая возможность, чтобы этот брак не распался, а чтобы он оставался действовать. Да, то есть вот... Кто-то должен помочь решить эту проблему, именно вот быть услышанными друг другу. То есть процедура медиации не носит юридического характера, да, понимаете, о чем я говорю? То есть это не в смысле, ты пришел к какому-то человеку, он там с тобой быстро заключил какой-то условно, там, не знаю, договор о намерении. То есть здесь, конечно, нет, хоть и есть понятие медиативного соглашения, но оно, конечно, не имеет отношения к браку, к расторжению брака. И поэтому, дабы стороны как-то услышали друг друга, и все-таки у них появилась возможность, если есть такая возможность, не расторгнуть этот брак, то вот все делается для того, чтобы этот брак был сохранен. Но это я вам тоже так с двумя словами рассказала.
Скажите, вы чуть выше упомянули, что это не психотерапевт, а кто этот медиатор?
Кто такой медиатор? Это человек, который, вот я, например, тоже медиатор, да, это человек, который... который имеет высшее образование и который прошел специальную подготовку в сфере медиации, то есть в сфере проведения, профессионального проведения грамотных переговоров, которые, собственно, должны привести к определенному результату, и этот результат называется медиативным соглашением, который возникает в результате грамотно, хорошо проведенной медиации, когда, например, стороны приходят к какому-то там общему знаменателю. То есть, например, делятся совместно нажитое имущество. Вот если вы пойдете делить имущество в суде, то вам разделят имущество 50 на 50. Ну, скорее всего, преимущественно, скажем так. Да, а если вы пойдете делить имущество и попробуете заключить медиативное соглашение, то вы можете его заключить хоть как угодно. 20 на 80, 10 на 90, 1 на 99. Это ваше дело, как вы между собой договоритесь. Именно с позиции медиатор вас услышит, и вы услышите тоже, может быть, какие-то умные для себя вещи. Эти вещи не обязательно должны сочетаться там, ну, условно, а по закону вот так. То есть это ваше личное совместная какая-то работа, и медиатор разговаривает с вами несколько раз, то есть у медиатора стоят там количество дней, обычно это 60 дней, в течение которых у вас проходит несколько встреч, это могут быть единственные встречи с каждым из вас отдельно и так далее. То есть это на самом деле прям целая такая работа. Ну, у медиатора стоит денег, то есть я не могу вам сказать, что там...
В данном случае угу, в МФЦ придумали бесплатных медиаторов.
Бесплатного. Ну, возможно, мне сложно это говорить. То есть в основном это медиация, она все-таки тоже платная. А то, что бесплатный медиатор, ну, дай бог, чтобы это работало.
Но вообще,
то же самое, то есть, понятно, бесплатный медиатор, он не будет что-то другое делать.
Это понятно, но все-таки по вашему опыту или по вашим данным, насколько эффективно работает эта медиация? Ну, то есть часто ли бывает такое, что после встреч с медиатором люди действительно не разводятся?
Ну, я вам скажу честно, нет, не часто.
Понятно,
не
спасибо.
Не буду говорить, что это часто.
Спасибо. Виктория, надо главное попробовать. Виктория Данильченко, адвокат и специалист по семейному праву. 7373-94. Абсолютно никому не нужное занятие. Три восклицательных знака. Какому-то человеку я должна исповедоваться. Два восклицательных. Да никогда. Три восклицательных знака. Он для меня чужой. Три восклицательных знака. Это я цитировал сообщение, СМС-сообщение от 985-й. Какой в итоге результат медиации, спрашивает 724-й? Ну как, отсутствие развода или наличие развода. То есть варианта два. Если люди собирались разводиться, варианта два после медиации. Либо они разведутся, либо они не разведутся. 597-й. Надо менять семейное законодательство. За рубежом муж при разводе без всего останется. Там боятся разводиться. Это не совсем так, 597-й. Вот это вот как-то за рубежом муж при разводе без всего. Это далеко не всегда. А у нас 155 миллионов рублей задолженность по алиментам. И после развода мать с ребенком выживает. Мужчины уменьшают зарплату. То есть у нас тоже, я думаю, не так много случаев про задолженность по алиментам в 155 миллионов рублей. Плохо после, если что, ни один суд не примет все, что было подписано при медиаторах. Все будет решаться в соответствии с законодательством. Но еще раз, по-разному. Теперь про медиацию в МФЦ. Во-первых, в МФЦ могут разводиться только те, у кого нет общих несовершеннолетних детей. Это важно. А во-вторых, действительно, как тут написано в этой публикации, отдельно уточняется, пользоваться услугой медиатора могут граждане, у которых имеется постоянная регистрация в Москве, и при этом эта услуга будет бесплатной. Должно быть обоюдное желание расторгнуть брак, в остальных случаях разводиться придется через суд. Не очень понятная история на самом деле. То есть, если у супругов обоюдное желание расторгнуть брак, то какой медиатор им поможет? Ну, до конца. То есть, и получается тогда медиатор, кто тут написал? Григорий, по-моему, написал. Он что, пугает проблемами, которые могут возникнуть при разводе? Ну, какая-то история. 597-й теперь. 155 миллиардов рублей. И о чем вы? Ну, то есть, всего по алиментам 155 миллиардов, миллиардов рублей. Это одна мать с одним ребенком получает? Вы что хотели написать-то? 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот, вы знаете, я тоже не совсем поняла вот такую четкую роль этого медиатора. Но вот то, что поняла, я так думаю, что это человек, который разъясняет вот паре, с чем они столкнутся, мне кажется, с юридической стороны, чем, какие минусы будут или какие, ну, плюсы, конечно, странно говорить, минусы какие будут, вот кто, как поделят имущество, как там с детьми будет. Мне кажется, вот он разъясняет эти моменты. А мне кажется, после него люди должны разъехаться и понять, будут они жить вместе дальше, скучно им, там, любят они друг друга или нет. Но вот первая ступень этого, это вот именно разъяснить, что такое развод и чем он грозит семье. Мне кажется,
я
вот
понял, да-да-да.
Но это хорошее, может быть, дело, именно вот с юридической, потому что многие мужчины начинают там прятаться от алиментов, начинают вот эти вот всяческие игры с законом, вот, и вот чтобы этого не было, чтобы предотвратить это, ну, и может быть, помочь в какой-то степени действительно людям остаться в браке.
Было бы желание, потому что тут главная история, как вы понимаете, предлагать будут процедуру медиации. Никто не обязан, придя в МФЦ, для того, чтобы развестись, проходить через эту процедуру. Ее будут предлагать, семейная пара получит право получать консультацию специалистов в течение месяца после подачи заявления на развод. Вот бы так с наследством. Бесит, что по закону все в равных частях или отказ. 711, это не совсем так. Все зависит от того, что написано в завещании. И с наследством по-разному бывает. А завещание – это тоже в некотором смысле процедура медиации. Идея хорошая, пишет Вера, 132-я. Главное, чтобы не переросло в отговаривание от развода. Не портите, Тимур, статистику развода. А почему нет? А какая разница, как вы отговариваете от развода? Ну, допустим, медиатор говорит, ну, зачем вам портить статистику разводов? Живите вместе, может быть, вы найдете общее место какое-то, что-то общее вернется в вашу жизнь, ну, и так далее. Почему нет? Почему бы не сказать по поводу, заодно и статистику разводов не попортите? Медиатор, это было, пугает проблемами. Получится, как в известной притче, и муж прав, и жена права. Разве так бывает при разводе, спросит регистратор ЗАГСа, и ты, регистратор, права, ответит медиатор. Ну, как-то так примерно, да. Может быть, действительно, они придут при разводе и скажут, что мы больше не хотим. разводиться. Если люди в паре не могут говорить свои негодования между собой, третий явно лишний. Даже сами психологи, которые занимаются семейной психотерапией, признаются в этом, но делятся на два лагеря. Ну да, кто-то признается, а кто-то не признается. На должность медиаторов из бюджета выделяются деньги. Это очередная видимость работы и пустая трата денег, пишет 715-й. Вам не нравится, что на любую работу выделяются деньги? Ну вот только что вот Виктория Даниченко была с нами на связи, которая говорит, это вообще-то за деньги люди заказывают такую услугу, она работает и им чем-то помогает. Значит, а за деньги из бюджета она людям помогать не будет, что ли? Я не понимаю. Сначала упростили разводы через МПЦ, а решили теперь палки в колеса ставить. Это Григорий, 859-й. А 251-й, может, у нас специально такие законы о семье принимают, чтобы люди не женились, не плодились, и наша численность так сокращалась. Ну, как вы понимаете, в таких случаях этот человек на броневичок залез, а пример таких законов приводите? Давайте тогда. А то 251-й пишет у нас, если мужик узнает, что при разводе останется безо всего, тогда и жениться вообще не будет. То есть у нас такие законы о семье приняли, что мужик узнает и жениться не будет. Не понимаю. Наследство... понятно, 711-й. Я ж про наследство без завещания, а по разводам ничего страшного в них нет, если что-то зарегистрируется обратно. Виталий говорит, все проще надо делать, никаких медиаторов. Берем и запрещаем разводы, все довольны и деньги целы.
Говорит Москва. Поток.
Так, смотрим, что у нас еще на СМС-портале. Пока новых сообщений от вас. Лучше бы вместо медиатора домашний психолог был и решали проблемы развода. То есть в каждую семью за бюджетные деньги по домашнему психологу? Так, что ли, 222-й? Тут люди, понимаете, и медиаторов-то не хотят оплачивать из бюджета. А вы говорите, в каждую семью по психологу? Не знаю. Ладно, нам еще про погоду надо поговорить. Только что было сообщение о том, что в ближайшие 7-8 дней по всей стране будет очень теплая погода. Только в двух регионах России температура на фоне или чуть ниже нормы. В общем, тепло в 2025 году, а сегодня пришли сообщения о том, что прошлый 2024 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1850 года. До этого просто наблюдать не могли. Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова в Российской академии наук. Александр Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый вечер.
Итак, значит, за 174 года самый теплый год, самый жаркий год. Надо ли полагать, что это, собственно, потепление, и потепление теперь каждый год будет теплее предыдущего?
Это точно признак потепления, того самого потепления, о котором ученые уже говорят достаточно давно, но теперь, в общем, и все это как-то на себе достаточно явно ощущают, да, и обыватели, и СМИ, и так далее. Конечно, нельзя говорить о том, что каждый год следующий будет теплее предыдущего, то есть все-таки есть у нас общий тренд на потепление, усиление парникового эффекта, который с каждым годом все интенсивнее и интенсивнее, но тем не менее есть ряд других факторов, которые сказываются на изменчивости температуры, например, там вулканы извергаются интенсивнее или менее интенсивно, от этого разное количество аэрозолей, облаков чуть больше, облаков чуть меньше, у нас различные циклы в океане, есть Эль-Ниньо, Ла-Ниньо, вот это весь дрейф, лебезка такой вот, вся эта болтанка вокруг вот такого тренда, она будет, поэтому нельзя говорить, что каждый следующий год будет теплее предыдущего, но общий тренд на потепление, он пока сохраняется.
1,5 градуса превышение до индустриального уровня. Всего 1,5 градуса Цельсия и вот такая зима в Москве?
Ну, 1,5 градуса это глобально, в России... На 2,5 надо умножать, то есть в России всегда теплее. Вот этот, скажем так, у нас есть так называемое полярное усиление глобального утепления. Россия, там Канада, Скандинавия, Аляска и вообще вся Арктика теплеет быстрее, чем планета в целом, где-то в 2-3 раза. То есть вот 1,5 глобально для нас это, соответственно, 5 градусов, условно, 4-5. В этом смысле... И зимой еще более явно проявляется, чем летом. То есть вот зимой еще более ярко проявляется. У нас вот наибольшее потепление за последние 50 лет, вот на градус температура выросла не на градус, простите, градус за каждые 10 лет, то есть это уже на 5 градусов температура выросла на севере Красноярского края, например, вот такой тренд. То есть, да, у нас теплее сильно быстрее, чем на планете в целом. И поэтому, да, вот повторяемость таких более теплых зим, она есть. У нас в Москве уже была с 19 по 20 год зима с температурой средней за зиму выше нуля, вот впервые за историю. Ну, вполне возможно, что, ну, может, не этой зимой, но так какой-нибудь в ближайшие годы повторение такой теплой, аномально теплой зимы с положительной температурой в Москве может быть. Но в том году, например, если вы помните, у нас были достаточно сильные морозы, да, на новогодние праздники. То есть в этом смысле здесь такая большая перемежаемость температуры у нас наблюдается.
Еще вопрос. Когда сейчас говорят про эти самые жаркие годы за всю историю медианаблюдений, говорят о том, что наблюдали в основном за территорией северного полушария. Здесь как-то по-особенному что-то меняется с погодой или про южное полушарие просто данных нет?
Ну, это не совсем корректно говорят. Это на самом деле мы, когда говорим про аномалию, мы все-таки говорим про глобальную температуру. То есть понятно, что наблюдение у нас больше над сушей в северном полушарии, но тем не менее наблюдения и над южным полушарием, и над океаном южного полушария тоже велись. И, конечно, когда мы считаем аномалии, мы считаем их корректно. Мы обязательно с равным весом берем аномалии, которые над Южным океаном и которые над там, континентами северного полушария. То есть они дают равный вклад в зависимости от своей площади просто. Поэтому аномалия это глобальная, и она считается корректной. Здесь нельзя так говорить. Это неверно так говорить.
Елена, наша слушательница, пишет, а нам-то чем плохо потепление нашего климата? Мол, пусть будет. Это плохо или хорошо, что теплеет?
Ну, плохо, хорошо, это такие ненаучные термины, понимаете. Для кого-то плохо, для кого-то хорошо. Это каждый раз надо раскладывать. Глобально для человечества в целом это плохо. Для планеты это вообще не важно. У него были более теплые периоды, более холодные периоды. Вот. Ответ примерно такой будет.
Спасибо. Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук. По поводу того, как все теплеет. 7-3. А насчет потепления этого в Якутии расскажите, пишет 251. А чего? В Якутии тоже наверняка потеплело. Вместо прежних 50 градусов, к примеру, мороза стало 45. И чего рассказывать? В Петербурге, нам говорит Григорий, очень заметно. 2 года подряд летом 90 солнечных дней и осень очень теплая, особенно в 24-м году. Я, говорит, 9 сентября в озере на Карельском перешейке купался. В Карелии вода теплее, чем обычно летом. Это сильно влияет на вкус филе форели. Вот вы понимаете, да? А Григорий, хуже стало или лучше вкус? Чтобы понимать, карельскую форель-то теперь не надо покупать или наоборот надо? Вечная мерзлота потечет, вот чем плохо. Это Виталий пишет. А там всякая дичь может вылезти. Разные вирусы неведомые, не говоря уж про их дома на столбах. У нас летом ничего не растет, цены на продукты растут. Об этом жалуются, об этом пишет Алексей, наверное, 857-й. А что думают ученые? Сколько можно над природой издеваться? У нас зима, санитар, климатическое оружие. Ну, какое же климатическое оружие? Уж сколько раз говорили о том, как это работает и откуда это берется, 765-й. Мы есть... Мы действуем, и действуем довольно активно. То есть глобальное потепление реально, а не заговор рептилоидов и масонов. То есть реально коровы разогревают. Ну и коровы тоже, Виталий. 7-3. А Григорий, кстати, мечтает на даче в Ленинградской области авокадо выращивать. И судя по тем темпам, о которых сейчас говорил Александр Чернокульский, мечты Григория, возможно, сбудутся уже в ближайшем будущем. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Иванович.
На самом Какие деле, люди, здрасте.
Никакие климатические качели, это погодные качели. В 90-м году в районе ботанического сада при ясной погоде была гроза в январе месяце после Нового года. Все люди просто хохотали, что происходит с погодой. В Канаде, как города, которые находятся гораздо южнее Москвы, между Москвой и Инкарой по широте, уже несколько недель стоит дубак. Мои родственники постоянно выходят на связь. В Джамму и Кашмире в Индии замерзли реки и водоемы. Я уже не говорю о крутых морозных снегопадах в Турции, в том числе в Саудовской Аравии, которые недавно непосредственно, где там жители были не только рады, играя в снежки, но и в том числе машины просто уходили в кювет, потому что дороги, естественно, не были соответствующим реагентом обработаны, и без соответствующих шипов и всего остального, что предотвращает непосредственно дорожно-транспортные происшествия.
Спасибо. На форель надо было выяснить этот ответ. Карельская форель теперь из-за того, что температура воздуха повышается, становится хуже. Не такая вкусная, начинает пахнуть тиной из-за теплой воды, разъяснил нам Григорий 859-й. Ну и Алекс, дамы в больших городах, шубы давно продали. 2025 год. Прямо сейчас новости.